Всем привет! С вами Арт-Этаж. Порой мы не задумываемся, насколько сильное эмоциональное, психологическое и даже физическое влияние оказывает на нас архитектура. Она повсюду, но мы так мало о ней знаем. В этом выпуске я и мой гость Георгий Лялеко, ученик МАРХИ Московского института архитектуры, рассуждаем на тему, что значит быть архитектором и какие у него функции в обществе. Вы слушаете первую часть эпизода об архитектуре, где затрагиваются такие идеи, как архитектор как дизайнер фасада и настроения, архитектор как проектировщик быта, а также архитектор как надзиратель за движением. Приятного прослушивания. Привет, Гоша. У меня к тебе сразу вопрос. Кто такой архитектор и чем он занимается? Как ты это видишь?
Привет. Слушай, вообще это такой очень философский вопрос. Во все времена было разное отношение к архитектуре. В плане это техническая или гуманитарная профессия в первую очередь. И вот чем дальше я занимаюсь какой-то проективной практикой в рамках института, тем больше я понимаю, что это все-таки гуманитарная профессия в том отношении, что архитектор — это тот человек, который сам формирует бриф. То есть ты идешь по городу, видишь здание, и ты должен среагировать как-то на него, спроектировать, как-то может его поправить, или вообще должен сказать, его не надо никак трогать. Для меня архитектура — это все-таки какое-то отношение человека и города. Мне кажется, что архитектор имеет 5 ипостасей влияния на человека. И вот первая степень этого влияния, она является какой-то эмоциональной.
Перед тем, как записывать эпизод, ты мне рассказал об одном из самых посещаемых музеев в Берлине, а именно еврейском музее, который находится на улице Линденштрассе. В интернете я посмотрела изображение самого здания и была поражена его зигзагообразной формой. Можешь поподробнее, пожалуйста, рассказать об этом строение и почему оно такое?
Вот в Берлине есть 2 очень культовых сооружения, связанные с событием Холокоста. Это, во-первых, памятник жертвам Холокоста Айзенмана. Получается, это большое количество параллелепипедов, которые формируют рельеф. И вот второе здание — это вот как раз еврейский музей. Изначально там был Берлинский музей, и позднее к нему решили сделать пристройку. И эта пристройка никак не состыковывается с основным телом музея, только разве что под землей. И получается, он изначально, хоть и создавался рядом с существующим зданием, он нарочито отрывался от существующей барочной архитектуры. И его главная цель была своим внешним видом уже заставить человека понимать, что происходило что-то страшное. Значит, в чем его особенность? Когда человек заходит внутрь, ему надо пройти через покосившиеся стены, кривой пол. Там нет даже окон в нашем понимании, там есть узкие щели. И вот Даниэль Либескинд как раз спроектировал это здание с упором на то, что человек, смотрящий на здание, как будто это времена готических соборов, получается, собор — это Библия для неграмотных, да? То же самое. Получается, здание еврейского музея — это книга страшных событий для людей, даже которые не понимают, что происходило или что было.
Кстати, интересное сопоставление музея как книги страшных событий, такая, получается, метафора. Как я уже понимаю, цель этого здания — погрузить человека в максимально некомфортные для восприятия условия, дабы острее ощутить весь ужас Холокоста. А есть ли там какие-то особенно интересные объекты, которые тебе показались необычными?
В первую очередь, инсталляция состоит из самого здания. То есть где-то пол выложен из таких, знаешь, масок. Ты идешь по маскам, думаешь, такое ощущение создается, как будто ты идешь по людям. Там, в первую очередь, вот это вот участие со зданием. И получается, вот ты верно подметила, как раз главная задача этого здания была сделать человеку некомфортную среду обитания. Вот это же очень интересный вопрос, что архитектура должна вызывать эмоции, да, по сути? Есть же эмоции, положительные, там, радость, счастье, но не всегда архитектура должна быть такой. Иногда и действительно надо показать какую-то тоталитарность или вот как в этом здании показать какую-то грусть, тоску и, может быть, отрешение.
Слушай, это на самом деле очень крутая задумка для музея, ведь обычно, когда представляешь самые стереотипные музеи, то в голове возникает образ такой маленькой коробочки, где самое важное внутри, а внешняя оболочка, казалось бы, не так важна. Конечно, в нашем современном мире дела обстоят чуточку иначе, и сейчас строится множество интересных зданий, но с еврейским музеем становится очевидно, что само здание — это уже арт-объект. Итак, мы переходим ко второй теме сегодняшнего выпуска, которая называется «Архитектор как проектировщик быта». Гош, что это значит и какие примеры из жизни ты можешь привести?
Вторая степень влияния архитектора на человека — это уже какое-то соприкосновение не только с метафизическим, но и непосредственно с предметами быта, да? И поэтому многие архитекторы, когда проектировали свои здания, они еще и создавали внутреннее убранство здания, чтобы, когда человек оказывался в этой среде, он понимал, как располагает здание, это, к какому общению, к какому взаимодействию. Ну, скажем, вот есть мебель Фрэнка Гэри, да? Фрэнк Гэри очень, с одной стороны, одиозный человек, но с другой стороны, он архитектор, который как раз взаимодействует с пространством. И вот его мебель была спроектирована из ненужных никому материалов. То есть это картонные коробки какие-то, это может быть просто гипс, это могли быть металлические листы. И вот такая мебель, она вызывает какие-то чувства такой непринужденности, легкости и желания какой-то игры. А вот если мы возьмем мебель Захи Хадид, она, наоборот, полностью вмещала в себя какой-то порыв к интеллектуальной деятельности, какую-то современность в себе вмещала и немного помещала человека в рамки. Но если мы еще углубимся в этот быт, да, то мы можем вспомнить архитекторов времен модерна, и в том числе это может быть Андре ван де Вельде. Примечательно то, что этот архитектор проектировал не только мебель в доме и сам дом, но и одежду для его обитателей. В чем заключалась сама суть? Когда человек касается с предметом, это одна степень вовлечения в паттерны поведения внутри какой-то структуры. А если человек еще и носит какую-то одежду, получается, он 24 часа в сутки, он как будто актер на сцене, как будто он играет в театре. То есть, когда он строил свой дом, впервые спроектировал мебель для себя, да, и одежду для себя, для своей семьи, а потом уже люди стали к нему приходить и сами просить его сделать пошив там одежды, спроектировать обои. Как ты считаешь, вот насколько это вообще уместно и гуманно проектировать все до малейшей детали? Возможно, человеку стоит вообще дать свободу выбора? Почему он обязан ходить вот в определенной одежде?
Весьма спорный вопрос, но я больше склоняюсь к тому, что это было гуманно, так как если бы это было не гуманно, тогда бы люди к нему не шли и не заказывали уже дизайн не только своего жилья, но и одежды для помещений, где они планируют проживать. Я вижу данный проект Анри ван дель Вельде как модель такой полной гармонии человека через одежду со стилистикой здания, и ничего плохого в этом особо не вижу, ведь, по сути, это такой уникальный experience, знаешь, если бы существовал отель, где бы ты находился в этой тоже гармонии с дизайном здания, то мне бы было интересно там побывать и посмотреть на то, как я бы себя ощущала там.
Что это было? Влияние маркетинга его, то, что вот, смотрите, я могу спроектировать вам все, да? Или все-таки это было их личное желание, мы сейчас сказать не можем, но в качестве какого-то экспириенса пожить недельку в таком отеле, где тебе дают одежду, дают, грубо говоря, ты можешь есть определенную еду, есть из определенной посуды, это интересный опыт.
С другой стороны, сама эта идея напоминает мне тематику тотального контроля над человеком и его действиями, так как одежда, как мне кажется, зачастую сильно влияет на психологическое состояние индивидуума, равно так же, как и отражает его, и в какой-то степени может иметь воздействие на уже реальные действия. Поэтому полное проектирование человеческого быта как идея такая в целом, это, наверное, все-таки посягательство на жизнь человека, на быт, на стиль жизни человека. Возможно, это даже такая прихоть Анри ван де Вельде в том плане, что он может в какой-то степени влиять и оказывать такое давление на весьма большую часть жизни человека, а именно его быт и его самого. Такая интересная идея, правда? Мне сейчас в голову мысль пришла, насколько для людей важны перемены. А именно, например, когда они не хотят делать ремонт и вкладывать деньги, они просто делают перестановку мебели. И из-за того, что паттерн хождения по квартире меняется, они чувствуют обновление и чувствуют себя реально по-новому. Как ты на это смотришь, как ты это видишь?
Да, слушай, я немножко продолжу твою мысль немного асимметрично. Если мы вспомним такую комическую историю, как Кирилл Серебренников приходил к Кириллу Асу, точнее, Евгению Асу, чтобы стать архитектором. Просто был такой момент, когда вот он сказал, нет, я хочу быть архитектором, ну, этот театр, ну, это кино, да. Значит, пришел Кирилл Серебренников к Евгению Асу и говорит, вот хочу я быть архитектором, ну, подскажите, с чего мне начать? Вот не знаю, совсем вот как-то и туда, и сюда бросаюсь, не знаю. И Ас говорит, вот возьми карандаш и спроектируй самое идеальное жилье для себя. Ну, Кирилл Серебренников уехал в Германию, там в Берлин, сидел, долго что-то делал, и он не смог решить эту проблему. Почему? Эту задачу. Потому что для него идеальное жилье — это которое раз в несколько лет само обновляется. То есть он не может жить на одном месте. И вот как раз то, что ты говоришь, перестановка мебели, да, вроде одна и та же, но вот эта мысль, чтобы человек, когда хотел, менял полностью пространство, это пока что недосягаемая вещь, потому что просто технологически это сложно представить, как нам сделать так, чтобы комната сегодня была одного размера, завтра другого, чтобы полностью не перепроектировать здание.
Ну, будем надеяться, что технологии дадут до такого прогресса, что мы сможем менять свое место обитания хоть каждый день. А также мы сейчас плавно переходим к третьей теме нашего выпуска, а именно архитектор как надзиратель за движением.
Мы можем вспомнить дом Робби Фрэнка Ллойда Райта. В чем его особенность? Когда человек попадает в темный тамбур, он видит какую-то лестницу. Он начинает подниматься по ней. Ну, потому что человеку свойственно всегда идти, устремляться куда-то вот вверх. И вот что интересно, как раз наверху и такое, ну, вроде какой-то свет мелькает там. И вот человек поднимается. Один поворот, второй поворот, третий поворот. И постепенно из темной прихожей житель этого здания, да, постоялец, он выходит из темного места в залитый солнечным светом зал, который полностью лишен каких-то перегородок, состоит только из стеклянных панелей. И получается, вот этот контраст, который был во время перемещения, он уже заложен Фрэнком Ллойдом Райтом. И он не воспринимается как какой-то тоталитарный в этом отношении, да? Но все равно эмоциональная нагрузка в этом, учитывая, что мы закладываем уже какой-то алгоритм движения, он присутствует. И вот в этом отношении уже как спроектировали сколько лет назад здание, уже... Ну, очень вряд ли, что что-то изменится, если не построить новое здание. Но что еще интересно? Я вот ездил этим летом с одногруппниками в Карелию, и мы ездили по маленьким деревням, в том числе в Кинерму деревню заезжали. Малюсенькая совсем, там сейчас живет 5 человек, и вот там посреди стоит церковь. И чтобы в эту церковь зайти, там, ну, соответственно, дверь есть. И эта дверь низкая и широкая. Казалось бы, низкая она, потому что это север. Ну, тепло, чтобы не выходило, да? Но широкая. Зачем она широкая? И вот мы спросили. Оказалось, что дверь широкая и низкая для того, чтобы проходило несколько людей, но... Когда человек заходит в церковь, он обязан поклониться перед алтарем. Архитектор заложил такую высоту двери, чтобы любой человек, который заходит в храм, он должен поклониться. И он никак по-другому не может это обойти. И вот в этом отношении человек никогда не подумает, что его заставили, но архитектор как раз-таки и сделал то, чего человек не собирался делать. Да, по сути, человек, который атеист, и он заходит в собор, да, с такой низкой дверью. Он хочет, не хочет, поклоняется главной иконе.
Удивительно, сколько еще подобных элементов мы просто не замечаем в нашей жизни, так как не отдаем отчет в совершаемом. Казалось бы, просто надо пройти через дверь, а ты уже поклоняешься. Кому-то, наверное, все равно, а вот мне кажется, это очень такой неоднозначный ход. У меня еще один вопрос к Фрэнку Райту, а именно про проект, где идет контраст между темным тамбуром и комнатой, залитой светом. Как ты думаешь, есть ли здесь такая мотивационная отсылка к тому, что перед тем, как добиться чего-то замечательного и получить вот этот солнечный свет, необходимо пройти через множество трудностей, поворотов и так далее. Может быть, эта работа как-то нам рассказывает о жизни самого Фрэнка Райта, а может быть, нет. Как ты на это смотришь?
Ну, оно могло быть как связано, потому что у Райта действительно непростая жизнь, но, скорее всего, это связано с тем, что его архитектура не имеет как такового стиля, да. Он был апологетом именно биоархитектуры, органической архитектуры, то есть архитектуры, которая превалирует отношением человеческого с природным. И получается, свет здесь является просто как, знаешь, какая-то кульминация. Ты заходишь через человеческое помещение, через обычный, ну, темный людской тамбур, просто вот, который может быть в любом доме. Но когда ты выходишь на светлый, солнечный, вот это вот на это сияние, ты ощущаешь контраст природного и человеческого. Мне кажется, это что-то закладывалось. Ну, хотя жизнь его тоже могла отразиться в этом, конечно.
Гоша, ну вот подходит к концу первая часть нашего выпуска об архитектуре. Я хочу тебе сказать огромное спасибо за то, что ты пришел и рассказал столько всего интересного мне и моим слушателям. Просто бесконечное тебе спасибо. Друзья, спасибо большое, что дослушали до конца. Ставьте обязательно ваши оценочки в Apple подкастах, Google подкастах, на любой платформе, где вы меня слушаете. Мне будет очень приятно. А также пишите комментарии. Всем пока. До скорых встреч.